Павел Пуничев. Рок. Книга первая. Глава первая.
Александр Семенович, поймите, это совершенно необходимо. Последние исследования в области трансплантологии показали...
Сестричка. Я раздраженно махнул культёй, прерывая поток увещеваний, льющихся из строго очерченного алой помадой ротика медсестры, сующие мне под нос планшет с какими-то скучными графиками. Мне не нужны никакие виртуальные миры. Я привык жить в реальности и всем проблемам смотреть прямо в лицо, так что нет. Заводите свою шарманку, тащите молотки и гвозди, приколачивайте мне обратно мои протезы, да я пошел.
Александр Семенович.
«Тем более ваш главврач», — я ткнул культёй ей за спину, — «тоже категорически против этой процедуры». Медсестричка замолкла, поворачиваясь в указанную сторону, а я, не теряя времени, запустил свою руку ей под короткую белоснежную юбку, заводя ладонь между двух аппетитных булочек. Судя по ощущениям, на ней были шелковые трусики. Мой любимый комплект — майский рассвет. Видимо, она настроена сегодня серьезно, а это плохо. Виртуал мне не хотелось совершенно.
«Ай!»
— деланно возмутилась резко развернувшаяся ко мне медсестра.
«Что вы себе позволяете?»
«Эх, Мария, Мария, сознайся, ты просто хочешь избавиться от старого пердуна, сбагрить его в виртуал и забыть навсегда».
«От двух пердунов!»
— сзади неслышно подкатил зубр, нежно похлопал сестричку по ягодице, наклонился, шибся со мной кулаком и подмигнул единственным глазом.
«Я так понимаю, тебе уже доложили, что нас отправляют в какую-то унылую дыру, где прыщавые подростки, скрывающиеся от перманентного сперматоксикоза, могут ощутить себя великими воинами, тыкая острыми железяками в беззащитных кроликов».
«Да ты стебешься. Нас даже в Дум не пошлют или какой-нибудь бладшот».
«Александр Семенович, вам уже 67. Вы на пенсии давно. Какие вам стрелялки? Пора успокоиться уже».
«В могиле успокоюсь. А насчет возраста? Мне и одной руки хватит, чтобы любого молокососа в бараний рог скрутить».
«Я знаю, но все же...»
«Мария Александровна», —
подошедший к нам главврач забрал из рук медсестры планшет.
«Идите, приготовьте пациента из 4-й палаты к операции. Я здесь сам разберусь».
Глянул на нас строго, выключил планшет, присел на краешек моей кушетки.
«Мужики, что за детский сад? Родина, помня о ваших заслугах, выделила огромные деньги на то, чтобы вырастить вам новые конечности. Глаз и ухо. А вы артачитесь, как дети, не желая восстанавливаться».
«Не-не», —
помахал головой зубр.
«Я очень даже хочу глаз обратно. Да и ноги мне пригодятся, только вот полгода валяться овощем, рассматривая непонятные мультики, это не по нам».
«Точно», — согласился с ним я.
«Полгода в нашем возрасте вполне могут стать последними. И нам хотелось бы прожить их в реальности, но не скрываться от проблем в непонятном виртуале. Тем более, меня в школе мои ученики ждут. Мы с ними полноценную ракету сейчас допиливаем».
«Во-первых, операция по трансплантологии конечности весьма болезненная и может продлиться не одни сутки».
«Доктор», — перебил я его,
«у нас ноги в горящем мехе до костей обгорели. Я на одной руке выполз и зубра вытащил. Как-нибудь операцию мы уж сдюжим».
«А во-вторых», —
продолжал док, не обращая на мои слова внимания,
«годы у вас уже не те, и это касается не только возможности организма переживать стресс, но и, главное, послеоперационной терапии. Конечности выращены из ваших клеток, но даже это дает только 50-процентный шанс приживаемости. Вы слишком давно лишились их, и организм на психологическом уровне не готов к их возвращению. А те, кто проводит послеоперационную терапию, находясь в виртуальной реальности, где их тело полностью цело и здорово, показывают гораздо лучшие результаты. Отторжение восстановленных конечностей в таком случае снижается на 86%. А насчет учеников подождут. Лето скоро, а осенью придете к ним на своих двоих и с обеими руками».
Мы переглянулись с зубром. 86% — это слишком значительный результат, чтобы отмахиваться от него просто так.
«Док, но почему не в роботы? Было бы чудесно вновь оказаться внутри боевого меха, показать нынешним сосункам,
что значит старая гвардия.
Именно поэтому. Не хватало, чтобы вам в игре опять ноги оторвало, и в реале ненужные процессы отторжения тканей пошли. Нужно место, где вы не будете заниматься членовредительством, как своим, так и чужим. Считайте, что у вас отпуск. Посидите на солнышке полгодика. Полюбуйтесь на то, как молодые идиоты за кроликами охотятся. Девок за задницы пощиплите. Но, сержанты, это не предложение, это приказ. Заканчивайте недоделанные дела. Завтра утром в 7:00 начнем.
Ну что ж, хоть мы давно не на службе, но тут деваться некуда.
Прицепил протезы, нацепил брюки, проверил наглаженные на них стрелки, потопал отполированными ботинками, достал из тумбочки бутылку шампанского, коробку шоколадных конфет, втихаря нырнул в сестринскую.
«Добрый вечер, девушки! Разрешите присесть старому солдату?»
«Ну вы же ж с пропуском пришли»,
— улыбнулась одна из медсестер, забрав у меня из руки конфеты и шампанское.
«Только с одним условием. Расскажите что-нибудь об игре. Мы совсем маленькие тогда были, и все это время пробыли в хранилище, а вы от начала до конца ее прошли. Наверняка вам есть что рассказать».
Я только покачал головой.
«И хорошо, что вы ее не видели. Большую часть времени было просто жутко. А в остальное время тоскливо и страшно. Страшно, что мы не успеем вовремя. Не успеем вовремя освободить вас из хранилищ, и вы останетесь там навсегда, а человеческий род прервется окончательно. А началось...»
А началось для меня все это очень буднично. Самый обычный погожий майский денек, когда одному сбрендившему ИИ вздумалось поиграть, ввергнув взрослых землян в кровавую бойню. Какой не видывал этот мир. А детей упрятал в хранилище, сделав из вас приз, за который мы и боролись. Мы в то время зубром и булавой служили в армии, в экспериментальном механизированном подразделении, где обкатывали новый род войск, шагающих механизмов. Кто-то из больших шишек перечитал научной фантастики, и так у нас появился прототип шагающих роботов. Мех, как мы их называли. Как, по-моему, совершенно тупиковая ветвь в боевой технике, во всем уступающей колесной и гусеничной. Единственная ее реальная функция, как по мне, это переходный этап к созданию экзоскелетов для тяжелой пехоты. Но начальству было виднее, и мы с большим удовольствием воплощали детские мечты в реальность, шагая на мехах по плацу или уничтожая старую технику на полигонах. Так вот, это произошло как раз в один из таких дней. Я задремал в командирском кресле, дожидаясь, пока обслуживающий персонал сменит батареи и загрузит в наш мех боеприпасы. Проснулся от страшной головной боли, буквально прострелившей мне мозг. Кое-как сполз на землю, махнул рукой техникам, стоящим рядом, подзывая к себе, но не получил никакого ответа. Шепотом, матерясь и запинаясь на каждом шагу, добрел до ближайшего, хватая его за плечо и разворачивая к себе, и тут же свалился, отшатнувшись от увиденного. У парня было совершенно бледное лицо. Рот безвольно открыт, язык вывалился, а глаза закатились так, что были видны только одни налитые кровью белки. Кое-как поднялся на ноги, вызывая санчасть по рации, но мне ответила только тишина. И тут бурующая мозг боль полыхнула с новой силой, на секунду отправляя меня на асфальт плаца. Застывшие в неподвижности техники повалились вслед за мной, а среди тумана в моей голове побежали строчки текста.
«Раса — человек, позывной, пророк, ранг — ноль, целостность — 98,6%, наличие стандартных наноботов — 267, наличие продвинутых наноботов — 14, расход наноботов стандартный — 1% в сутки, улучшения — нет, модификации — нет, импланты — нет, мутации — нет, броня — нет, вооружение — пистолет «Удав», год производства 2027. Пистолет разработан ЦНИ ТО «Чмаш» на замену ПМ в силовых структурах и армии под патрон 9.21, а также совместим с патроном повышенной пробиваемостью 7М42. Модификация отсутствует.
Что за хрень? Что это со мной? Наноботы? Какие еще наноботы?
Будто услышав мой вопрос, надпись мигнула и изменилась. Ответ был очень конкретным, но при этом ничего не объясняющим.
Наличие. Наноботов 267. Расход. Стандартный. 1% в сутки. Наноботы. Стандартные первого ранга. Использование. Воздействие на глазное яблоко для выведения внутренней информации в визуальном виде. Минус 10 штук. Связь с информационным центром. Минус 100 штук. Внимание! Не допускайте уменьшения количества наноботов ниже 100 штук для предотвращения потери связи с информационным центром. Восстановление организма после процедуры слияния – минус 157 штук. Примерный срок полного восстановления с данным количеством наноботов – 44 часа 15 минут. Продвинутые наноботы дают возможность слияния со сложными механическими устройствами. Минимальное количество для создания связи – 10 штук.
«Понятно, что ничего не понятно». Туман перед глазами начал стремительно таять. Боль будто по щелчку пальцев отключилась, возвращая меня в реальность. В окончательно и бесповоротно изменившуюся реальность. Приподнялся и, не поднимаясь на ноги, подполз к бьющемуся в конвульсиях технику. Опять отдернулся, но в этот раз уже не от его вида, а от всплывшей над ним полупрозрачной таблички.
«Раса. Человек. Ранг. 0. Целостность. 74,6%. Не обезврежен. Наличие наноботов. 27. Извлекаемое количество. 5-7. Улучшение. Нет. Модификации. Заражен патогеном. 30 MBI. Импланты. Нет. Мутации. Мертвоходящий. Броня. Нет. Вооружение. Нет».
Но когда он начал подниматься на ноги, мне не стало легче, что у него нет оружия. Не знаю, что на меня подействовало. Таблички, вскакивающие над всем подряд, или вид поднявшегося техника. Но я без раздумий всадил в него полобоймы. О чем не пожалел даже тогда, когда стали подниматься на ноги остальные техники. Голова техника разлетелась, забрызгивая меня с ног до головы каплями крови и кусочками мозгов.
«Поздравляем! Получено 2 стандартных нанобота».
Я продолжал говорить, с головой окунаясь в пучины прошлого, но не забыв расположить руку на бедро подсевшей поближе молодой медсестрички с открытым ртом, слушающей мои побосенки. За окном тихо опускался вечер. Зажглись первые звезды, создавая подходящую атмосферу моему рассказу. «Броню долой! Вместо нее навешиваем двойную противорадиационную защиту. В кабину запасные аккумуляторы. И без них-то в кабине не развернуться, но лучше так, чем остаться в центре поражения без питания». Перекрестились на дорожку, да вдарили по кнопке катапультами. Люк летуна под нами открылся, и мы с зубром рухнули в черноту ночи. Хотя не совсем в черноту. Наверху, да, горели звезды, но снизу было довольно светло. Развороченный взрывом купол атомной электростанции еще дымился, но, залитая ядерными отходами, местность светилась ярким зеленым светом. Идиотская условность. Но почему-то именно так стали выглядеть все ядерные отходы после начала игры. Правда, их изменившийся вид нисколько не повлиял на их негативное воздействие на человека. Да и на остальных живых и не очень существ. Однако, чтобы добыть технических наноботов, лучше места не найти. А они нужны всегда, ибо без них не завести ни танка, ни меха, ни даже проржавевший мотоцикл, а без техники у людей шансов в самом начале игры практически не было. Вот мы и направились к ближайшему такому месту. Парашюты открылись штатно, и мы приземлились всего в километре от намеченной цели. Медленный, неповоротливый, малопроходимый мех с началом игры превратился чуть не в вершину линейки механизированного парка человечества. И мы, особо не парясь, перескакивая через горевшие машины, понеслись к дымящемуся куполу ядерного реактора. Пересекли первую светящуюся неземным светом лужу радиоактивных отходов, вторую, начали обходить парящее ядовитым дымком зеленое озерцо, когда из него медленно начали подниматься фигуры измененных. В отличие от обычных зомбаков, это были измененные особого порядка. Черные кости просвечивали сквозь ставшую прозрачной плоть, приобретшую к тому же консистенцию и вид мутного зеленоватого желе. На физическое воздействие они реагировали так же, как желе. Пули прошивали их тела.